Как и Андолини, Энрико Балазар не думал, что Эдди Дин работает на ФБРовцев. Как и Андолини, Балазар это знал. Бар был пуст. На двери висела табличка, закрыта только сегодня вечером. Балазар сидел в своем кабинете и ждал, когда приедут Андолини и Поль Винсент с младшеньким Дином. Оба его личных телохранителя, Клаудио Андолини, брат Джека, и Чимми Дредто, находились при нем. Они сидели на диване слева от огромного письменного стола Балазара и зачарованно смотрели, как растет здание, которое строил Балазар. Дверь была открыта. За дверью был короткий коридор. Справа он кончался в задней части бара, за которой лежала маленькая кухонька, где готовили простые блюда из макарон. Слева была бухгалтерия и кладовая. В бухгалтерии еще трое балазаровских джентльменов, так их было принято называть, играли с Генри Дином в счастливый случай.
«Чудно»,
— говорил в эту минуту Джордж Бьонди.
«Вот легкий вопросик, Генри. Генри, Генри, ты меня слышишь? Земля вызывает Генри. Генри, ты нужен мне на земле. Генри, перехожу на прием. Ответь. Повторяю, ответь, Генри».
«Да слышу я. Слышу», — сказал Генри.
Говорил он нечетко, с трудом ворочая языком, как человек, который все еще спит, но говорит жене, что проснулся, чтобы она хоть 5 минут еще его не трогала.
«Ладно, раздел искусств и развлечений. Вопрос-то... Генри, ты мне тут в жопу давай, блядь, не отключайся!»
«Да не отключаюсь я», — жалобно воскликнул в ответ Генри.
«Окей, вопрос такой. В каком необычайно популярном романе Вильяма Блетти, действие которого происходит в Джорджтауне, шикарном пригороде Вашингтона, округ Колумбия, рассказывается, как в маленькую девочку вселился бес?»
«Джонни Кэш», — ответил Генри.
«Твою душу!»
— заорал трюкач Пастина.
«У тебя на все один ответ. Джонни Кэш, да Джонни Кэш. Ты же, блядь, это вообще на все отвечаешь».
«Джонни Кэш и есть все», — серьезно ответил Генри, и на момент наступила тишина, почти осязаемая. Так она была полна задумчивого удивления. А потом хриплый взрыв смеха. Смеялись не только те, кто сидел в комнате с Генри, но и два других джентльмена, сидевших в кладовой.
«Закрыть дверь, мистер Балазар?»
— негромко спросил Чимми.
«Нет, и так хорошо»,
— ответил Балазар. Он был сицилиец старого поколения, но говорил без малейшего акцента и не так, как разговаривают люди, получившие образование только на улице. В отличие от многих своих соплеменников и коллег по бизнесу, он окончил среднюю школу. Более того, он 2 года занимался в школе бизнеса Нью-Йоркского университета. Голос у него, как и манера вести дела, был тихим, культурным и чисто американским. Из-за этого наружность была такой же обманчивой, как наружность Джека Андолини. У тех, кто впервые слышал его ясный, без акцента, чисто американский голос, всегда делался растерянный вид, словно они слушали необычайно искусного чревовещателя. Балазар был похож на фермера, или на владельца небольшой гостиницы, или на мелкого мафиоза, достигшего успеха благодаря не сколько своим умственным способностям, сколько тому, что в нужный момент оказался в нужном месте. У него была внешность того типа, который остряки предыдущего поколения окрестили усатым Питом. Он был толстый и одевался как крестьянин. В этот вечер на нем была белая хлопчатобумажная рубашка с открытым воротом, под мышками расползались пятна пота, и простые серые твидовые брюки. На жирных ступнях красовались коричневые мокасины на босу ногу, такие старые, что напоминали больше домашние шлепанцы, чем ботинки. По щиколоткам извивались синие и лиловые варикозные вены. Чимми и Клаудио, как зачарованные, не оторвали от него глаз. В прежние времена его прозвали Иль Рахе, скала. Некоторые из ветеранов все еще называли его так. В правом верхнем ящике письменного стола, где другие бизнесмены обычно держат блокноты, ручки, скрепки и тому подобные вещи, Энрико Балазар всегда держал 3 колоды карт. Но не для того, чтобы играть в них. Он из них строил. Он брал 2 карты и прислонял их одну к другой, так что получалось А без перекладина. Рядом с ним он делал такую же штуковину. На эти 2 фигуры он клал сверху 1 карту, чтобы получилась крыша. Так он строил 1 А за другим, накрывал их крышами пока на письменном столе не оказывался карточный домик. Если нагнуться и заглянуть в него, можно было увидеть нечто вроде сот, построенных из треугольников. Чимми сотни раз видел, как эти домики обрушивались. Кладио тоже время от времени видел это, но не так часто, потому что он был на 30 лет моложе Чимми, который собирался в скорости уйти на покой и уехать со своей стервозой женой на собственную ферму в северной части штата Нью-Джерси и там посвящать все свое время саду. Он надеялся пережить эту стерву, на которой он женат. Не тещу, нет. Он уже давно оставил всякую надежду, если питал ее когда-нибудь, поесть фетучини на поминках по Ля Монстра. Ля Монстра была бессмертна. Но на то, что удастся пережить ту, другую стерву, хоть какая-то надежда была. Его отец любил присловие, в переводе звучавшее примерно так. «Бог сыт тебе за шиворот каждый день, но утопит себя только один раз». И Чимми полагал, хотя я не вполне уверен, что это означает, что Бог, в общем, неплохой малый. И он, Чимми, может надеяться, что уж одну-то из этих двух он все-таки переживет. Но всего лишь раз он видел, чтобы это вывело Балазара из себя. Чаще всего домики обрушивались по чистой случайности. От того, что кто-нибудь хлопнул дверью в соседней комнате или пьяный налетел на стену. Бывали случаи, когда на глазах у Чимми здание, которое мистер Балазар, Чимми до сих пор называл его Ильбосса, как в комиксе Честера Голда, воздвигал часами. Разваливалось только из-за слишком громкого рева баса в музыкальном автомате. А то бывало и так, что эти воздушные конструкции рушились без всяких видимых причин. Однажды Чимми рассказывал эту историю не менее 5000 раз, и она успела надоесть всем, за исключением самого Чимми. Ильбосса поднял на него взгляд от развалин и сказал:
«Видишь, Чимми, это ответ каждой матери, что проклинает Бога за то, что ее дитя лежит мертвое на дороге. Каждому мужчине, что проклинает человека, который уволил его с завода и оставил без работы. Каждому ребенку, что родился на муке и спрашивает, зачем? Наша жизнь, как эти карточные домики, что я строю. Иногда она ломается по какой-то причине, а иногда без всяких причин».
Карло Чимми Дретта считал, что это самое глубокое из всех слышанных им суждений о человеческой жизни. В тот единственный раз Балазар вышел из себя из-за того, что одно из его строений рухнуло лет 12, может быть, 14 назад. К нему пришел один мужик насчет спиртного. Невоспитанный мужик, как есть хам. Пахло от него так, будто он моется в ванне раз в год. Надо, не надо. Короче, Мик – ирландец. Один из этих с кудрявыми рыжими волосами и с таким белым лицом, будто у них чахотка или еще чего. Из этих, у которых фамилия начинается на О, а между О и настоящей фамилией стоит такая закорючка. Ну и, конечно, насчет спиртного. Им, Микам, всегда выпивку подавай. Наркота им на дух не нужда. И вот этот Мик вообразил, что постройка на столе у Ильбосса так себе, шуточки. После того, как Ильбосс ему объяснил, вежливо, как джентльмен джентльмена, почему никакая сделка между ними невозможна, этот Мик вдруг как заорал: «Загадывай желание!» Да как подул на письменный стол Ильбосса, точно ниньо, ребенок, задувающий свечи на именинном пироге, и карты так и разлетелись вокруг головы Балазара. И Балазар открыл левый верхний ящик письменного стола, ящик, где другие бизнесмены обычно держат пищу и бумагу со своим личным штампом или свои личные записные книжки или еще что-нибудь в этом роде, и достал пистолет калибра 45 и выстрелил этому Мику прямо в голову. И выражение лица у Балазара ни капельки не изменилось. И после того, как Чимми, еще один малый по имени Труман Александр, который 4 года назад помер от сердечного припадка, закопали этого Мика под курятником, где-то на окраине Синдавилла, штат Коннектикут. И Балазар сказал Чимми:
«Строить всякие вещи – дело людей, пайзан, а разрушать их – дело Бога. Ты согласен с этим?»
«Да, мистер Балазар»,
– ответил тогда Чимми. Он действительно был с этим согласен. Балазар удовлетворенно кивнул.
«Вы сделали, как я велел. Положили его где-нибудь, где на него смогут срать куры или утки или еще что-нибудь такое?»
«Да».
«Это очень хорошо», —
спокойно сказал Балазар и вынул из правого верхнего ящика письменного стола новую колоду карт.
Для Балазара скалы одного этажа было мало. На крыше первого этажа он строил второй, только не такой широкий, на втором третий, на третьем четвертый. Он строил и дальше, но после четвертого этажа ему приходилось для этого встать. Чтобы заглянуть в домик, уже не надо было так сильно нагибаться. А нагнувшись, человек видел уже не ряды треугольников, а хрупкий, ошеломляющий и неимоверно прекрасный зал из ромбов. Если смотреть туда слишком долго, начинала кружиться голова. Однажды Чимми на Кони Айленд зашел в зеркальный лабиринт, и у него вот так же закружилась голова. Больше он туда никогда не заходил. Чимми рассказывал, он думал, что никто ему не верит, а на самом деле всем было глубоко безразлично, что он однажды видел, как Балазар построил такое, уже не карточный домик, а карточную башню, которая рухнула только после девятого этажа. Что всем на это было положить с прибором, Чимми не знал, потому что все, кому он об этом рассказывал, изображали глубокое изумление, поскольку Чимми был близок к Эльбоссо. Но слушатели изумлялись бы по-настоящему, если бы у него нашлись слова, чтобы описать эту башню, какая она была изящная и хрупкая, как высотой она была почти в 3/4 расстояния от крышки письменного стола до потолка, кружевное строение из тузов, и королей, и двоек, и валетов, и десяток, и красно-черная конструкция из бумажных ромбов, бросавшая вызов всему миру, который, кружась, несется сквозь вселенную, состоящую из бессвязных движений и сил. Башня, представлявшаяся изумленному взору Чимми громогласным отрицанием всех несправедливых парадоксов жизни. Если бы он умел, он сказал бы:
«Я смотрел на то, что он построил, и оно объяснило мне звезды».